месье Ренар выглядел абсолютно свежим, благородно улыбался во все стороны, и в желтых глазах его прыгали веселые искорки. Я невольно поежился, обычно эти признаки свидетельствуют о том, что в самое ближайшее время мы с головой влетим в какие-нибудь неприятности.
«Сэр, вы уже все поняли?»
«Само собой», — хлопнув меня по плечу, счастливо рассмеялся он. «Дело раскрыто. Сегодня мы сделаем доклад в Скотланд-Ярде, а уже завтра вечером они арестуют злодея у него же на дому. Все оказалось даже проще, чем я ожидал».
«Не могли бы вы подвинуться, джентльмены?» — попросили нас.
Нам пришлось извиниться и выйти из зала. Через пару часов египетская выставка должна была распахнуть двери для новых толп посетителей. Я обернулся, еще раз бросая взгляд на древние мумии. На минуточку мне даже почудилось, что одна из древнеегипетских кошек игриво подмигнула мне. Наверное, это была полусонная иллюзия или обман зрения на общем мистическом фоне. Мы быстрым шагом покинули музей, вышли на улицу, а там уже во всю пасть зевал навстречу новому дню наш неизменный кэбман с Тихого Дона. Неужели он дежурил тут всю ночь? Ну надо же.
«А, Лисицын с хлопчиком! Ты еще живые оба! Седайте уже, прокачу с ветерком до дому, до хаты! А то у хлопчика рожа, як сметана, краши в гроб кладут!»
Уф, пресвятой электрод. Не знаю, что положено говорить приличному англичанину в подобной ситуации. После Крымской войны я уже знал, что значит «мат» по-русски. Но в годы моей свежей и непорочной юности такие страшные и восхитительные слова никоим образом не умещались у меня на языке. Да он бы, наверное, просто отсох, как мне кажется.
«Давно стоишь, братка?» — фамильярно бросил мой учитель, первым залезая в кэп. «Ох, и славное дело было, дружище! Как сами живы остались одному Господу ведомо! Ну да, божьими молитвами хранимы, вот и выбрались!»
«Правду говоришь ли, Лисицын?»
В голос хохотнул рыжий кэбмен с белой полосой вдоль морды.
«Да седайте же! Поехали уже!»
Кэб пустил пары, колеса скрипнули, нас откинуло на мягкие кожаные сиденья, и мы всю дорогу наслаждались, ради меня прошу взять это слово в кавычки, невероятно длинной, печальной и даже в чем-то заунывной русской песней. Если когда-нибудь я это полюблю, прикажите повесить меня за измену интересам британской короны.
Ну, пожалуйста.
Приведи себя в порядок. Через 10 минут Шарль подаст завтрак. Через плечо бросил Лис, когда мы наконец-то добрались до места, шагнув под сень нашего уютного дома. Завтракай без меня. Мне нужно будет заняться некоторыми приготовлениями. Дворецкий встречал нас выбритый и немногословный, как всегда. Сколь бы рано или сколь бы поздно не явился месье Ренар, тощий лысый старикан всегда встречал его в безупречно выглаженном костюме, белоснежной сорочке и туфлях, надраенных, словно столовое серебро, всегда невозмутимый, без единого упрека или даже случайного косого взгляда. Как он умудрялся всегда быть на высоте, не знал никто. Эта великая тайна наверняка будет унесена им в могилу. Впрочем, судя по всему, наступит это очень нескоро, то есть лично я вряд ли доживу, чтобы удостовериться лично. Наверху, в моей комнате на кровати, уже ожидала чистая смена одежды, благодаря Лису теперь меня одевали, словно мальчика из очень обеспеченной семьи. На то, чтобы умыться, почистить зубы, переодеться, ушло, наверное, минут 5-6. Легкий французский завтрак, круассаны с маслом, 2 вареных яйца пашот, вишневый джем и чашка чая. Обычно здесь подавали кофе, но в этом плане для меня делалось исключение. Учителя в доме не было, а спрашивать, куда он пошел, просто не имело смысла. Если старина Шарли знает, то все равно не скажет. А он не знает, я уверен. Через 10 минут после завтрака мне пришлось отмахиваться шваброй от лысого агрессивного старикана, размахивающего над головой тонкой стальной цепью. Пару раз мне удавалось ускользнуть. Раза 3 или 4 я ухитрялся подставить швабру под удар. Раз 20 он сбивал меня с ног
мгновенными захлестами, и несчетное количество раз кончик цепи обжигал мне спину. Даже не скажу, больно ли это было. Больно! Дико больно! И еще жутко обидно, потому что мне ни разу не удалось дать ему сдачи. Хотя, клянусь ньютоновским яблоком, это уже давным-давно стало навязчивой идеей. Как он меня бесил, невозможно высказать на английском. Язык великого Шекспира не обладает таким количеством достойных ругательств или проклятий, каковы кипели в котле моей души. Наверное, можно было бы подобрать что-то в немецком, которое мне, признаюсь, пришлось изучать, но там в основном богохульство, а тут требовалось все-таки нечто иное. Как вы догадались, рыжий жеребец с Дона мог бы подсказать некую подходящую обличающую конструкцию. Я лично слышал один раз собственными ушами, как он обложил арабского кэбмана, подрезавшего его на повороте. Смысл был от меня слишком далек, но эмоциональный фон настолько явен, что в литературном переводе уже не нуждался. «Надо непременно переписать эти крайне полезные выражения», — думал я, лежа на лестнице носом вниз, связанный по рукам и ногам проклятой цепью. «Месье Ренар стоит у дверей», — неожиданно сообщил мой наставник по боевым искусствам. «Прошу извинить меня за то, что вынужден прервать наш урок. Встреча хозяина дома входит в мои первоочередные обязанности».
«Само собой», — кое-как просипел я. «Не извиняйтесь, Шарль, я не в обиде».
«Обещаю продолжить, как только освобожусь».
«Вы невероятно великодушны!»
Он коротко кивнул, словно пытаясь клюнуть носом муху, и поспешил вниз. Легкий скрип отворяемой двери секунда в секунду совпал с первым ударом электрического молотка.
«Опаздываете, старина!»
«Нет-нет, сэр!» — во всю мощь прокричал я.
«Дворецкий ни в чем не виноват, это я ненароком задержал его во время наших тренировок. Могу ли я рассчитывать на ваше снисхождение, сэр?»
Минутой позже на меня взглянул несколько ошарашенный лис. Внимательно оглядев мое бедственное положение, он, тем не менее, не попытался распутать цепь, а лишь довольно учтиво спросил: «Тебе удобно, мой мальчик?» Я закивал, стуча лбом о ступеньку.
«Хорошо. Тогда будь добр присоединиться ко мне за чаем. Шарль, для меня есть корреспонденция?»
«Нет, месье. Только утренние газеты. Что прикажете подать вам к столу?»
«Мне, моего юного секретаря».
Через некоторое время я сидел на стуле с прямой спиной. Невозможно, ныло меж лопаток и по бокам. С новым блокнотом на коленях и заряженным электропером. Мой учитель на этот раз решил отдать дань британским традициям, то есть цейлонскому чаю со сливками. Похрустывая тонким печеньем, месье Ренар качал левой ногой и вслух зачитывал мне некоторые новости из подборки утренних сообщений.
«Дерзкое ограбление в Британском музее».
«Ньютон шестикрылый когда?» — удивился я, вытянув шею.
«Думаю, давно», —
обернулся ко мне лис и продолжил читать самым драматичным голосом. «Благородный лорд Теккерей, посетивший утром выставку египетского искусства, любезно предоставленную им же Британскому национальному музею, вдруг заметил, что у одного золотого скарабея изумруд, изображавший глаз, был заменен на рубин. Изумленный столь неожиданной метаморфозой, коллекционер поначалу счел это причудливой игрой света и тени. По его просьбе смотритель на время закрыл выставку, опечатав вход к недоумению, а кое-где и к прямому возмущению купивших билеты посетителей. И что же сегодня сумели выяснить опытные журналисты нашей газеты? Вы не поверите, в 98 случаях из 100 золотые украшения были подменены вульгарной полированной латунью. Крайне опечаленный лорд Теккерей удалился в чрезвычайном огорчении. Его светлость впоследствии впал в праведный гнев и объявил о намерении подать в суд на Скотланд-Ярд, требуя от главы полиции инспектора Хаггерта полного возмещения всех финансовых издержек плюс компенсации морального ущерба. Это справедливо. Сам инспектор от комментариев в прессе категорически отказался, ссылаясь на участие в данном вопросе некоего месье Ренара, который якобы является единственным и полноценным консультантом полиции по этому запутанному делу.
Редакции удалось выяснить, что этот самый Ренар по факту является не британцем, не шотландцем и даже не ирландцем, а французским подданным. Его настоящее имя – месье Ренье. Он проживает в Лондоне по адресу и так далее. Ничего более существенного они, разумеется, не смогли нарыть.
«Сэр!»
«Да, мой мальчик. Пометуя того же Шекспира, мы в заднице?» «О, уверяю, у тебя это еще самое мягкое выражение».
Лично я закусил нижнюю губу, дабы не задавать лишних вопросов и не влезть в еще большие серьезные неприятности.
То есть, спаси меня от бед Ньютон Шестикрылый, по факту мы и так были в них по уши. Или глубже? Нет?
Нет, глубже некуда.
Но с другой стороны, есть же некоторая разница между нашими проблемами и проблемами моими. Наши ложатся на плечи моего рыжего работодателя, а личные, разумеется, обязан расхлебывать я сам. А у меня на это ни времени, ни сил, ни желания.
Я все записал, сэр.
Отлично, Майкл. Даже не глядя на меня, в сторону бросил Лис. Тебя устраивает прежнее имя или может поменять его на Александр, Георг или Ричард?
Меня все очень даже устраивает.
Как прошли твои занятия, надеюсь... «Старина Шарль не халтурит?»
«О, нет.
Поверьте, сэр, он не дает мне ни минуты поблажки», возможно, слишком поспешно заявил я, но месье Ренар благодушно кивнул.
«Отлично. Тогда ты можешь провести время в лаборатории. Примерно в 7 пополудни мне понадобится твоя помощь».
«Спрашивать, где между 12 дня и 19 вечера помещается мой законный обед, явно не стоило». Ренар, как и всякий истый француз, был до глубины души уверен, что мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть.
Представляете?
Думаю, добрая половина Великобритании предала бы его за такие мысли торжественному сожжению на костре, назвав это национальным праздником. Но конец XIX века диктовал иные взаимоотношения между людьми и более толерантные законы миропорядка. Поэтому я без споров, скандалов и прочего послушно удалился в мастерскую, на полпути втихую получив от дворецкого бумажный пакет с 2 бутербродами. По-британски это должны быть сэндвичи, но старина Шарль в определенных случаях почему-то отдавал должное немецкой кухне, старательно готовя именно бутерброды.